Наемные убийцы славились своей самовлюбленностью, но зеркалам место в комнатах. Он заметил, что младший констебль Дубинс поднял с земли пару блоков, привязанных к обгоревшей с одного конца веревке. Потом увидел среди обломков камня какую-то квадратную карточку. Волоски на руках капитана Ваймса встали дыбом. Он почувствовал в воздухе запах злодейства. Ваймс первым готов был признать, что стражник из него не ахти какой. Вот только его голос затерялся бы в гуле других голосов. Очень многие с радостью признали бы сей факт. И виной тому была упрямая несговорчивость Ваймса, которая раздражала высокостоящих, важных особ. А любой человек, раздражающий важных особ, просто не может быть хорошим стражником. Но у капитана развились инстинкты. Нельзя провести всю жизнь на улицах и не выработать хоть какие-то инстинкты, подобно тому, как едва уловимо меняются джунгли, почувствовав приближение охотника, изменилось ощущение города. Что-то происходило, что-то неправильное, а он никак не мог понять, что именно. Капитан Ваймс наклонился.
— Что все это значит?
Ваймс выпрямился, но оборачиваться не стал.
— Сержант Колон, возвращайтесь в штаб-квартиру вместе с Детритом и Шнобби, — приказал он. — Капрал Моркоу и младший констебль Дубинс останутся со мной.
— Есть, сэр.
Сержант Колон топнул ногой и браво отдал честь, чтобы еще больше досадить наемным убийцам. Ваймс тоже отдал честь, и только потом он повернулся.
— А, доктор Проблемс, — улыбнулся он.
Лицо старшего наставника, он же главный убийца, было белым от ярости, что очень шло к черному цвету его одеяний.
— За вами никто не посылал! — воскликнул он. — По какому праву вы здесь находитесь, господа стражники? Бродите везде, словно это ваша собственность!
Ваймс молчал, но сердце его пело. Он наслаждался моментом. Ему хотелось сохранить его, вложить между страниц большой и толстой книги, чтобы в старости иногда доставать оттуда и наслаждаться. Он сунул руку за нагрудник и вытащил письмо поверенного. — Если хочешь узнать основную причину, — сказал он, — так уж случилось. Это действительно моя собственность. Человека можно охарактеризовать потому, что он ненавидит. Капитан Ваймс ненавидел очень многое. Наемные убийцы находились в самом верху этого списка, следуя сразу за королями и умертвиями. Но надо отдать должное доктору, тот оправился очень быстро. Прочитав письмо, Проблемс не взорвался, не стал спорить или заявлять, что это подделка, просто сложил документ и вернул капитану, после чего холодно произнес.
— Понятно. Недвижимость, значит.
— Именно так. А теперь мне хотелось бы узнать, что тут произошло. Из дыры в стене вылезли еще несколько убийц рангом постарше. Разбередшись по двору, они принялись внимательно осматривать обломки. Доктор Проблемс медлил с ответом лишь мгновение.
— Небольшая проблема с фейерверками, — сказал он.
— А случилось вот что,
— сказал господ.
Кто-то положил коробку с драконом во дворе около стены, спрятался за одной из статуй, потянул за веревочку и... бабах!
— Бабах?
— Именно. Потом наш приятель скользнул в дыру, через мгновение вылез, побегал по двору, а в следующую минуту во двор выбежали все убийцы, и он смешался с толпой. Какие проблемы? Еще один человек в черном, никто ничего не заметил, понимаешь?
— Ты хочешь сказать, он все еще там?
— Откуда мне знать? Капюшоны, плащи, все в черном.
— И ты видел все это своими глазами?
— Я посещаю гильдию наемных убийц каждую среду. Это день мясного ассорти, улавливаешь?
Увидев ее озадаченное выражение лица, господ вздохнул.
— По средам повар всегда готовит ассорти из жареного мяса, а кровяную колбасу почти никто не ест. Вот она и валяется на кухне, а я тут как тут. Гав-гав, дай-дай, какая замечательная псина. Слушай, так глядит, будто все понимает. А ну-ка, посмотрим, что у нас есть для славного песика.
На мгновение морда господа обрела смущенное выражение.
— Гордость — это, конечно, здорово,
— объяснил он.
— Но колбаса есть колбаса.
— С фейерверками? — переспросил Ваймс. Доктор Проблемс явно хватался за соломинку, в то время как вокруг бушевало штормовое море.
— Ага, фейерверки, они самые. Были приготовлены ко дню основания, но, к сожалению, кто-то бросил непотушенную спичку, которая и подожгла коробку.
Доктор Проблемс вдруг улыбнулся.
— Мой дорогой капитан Ваймс, — сказал он, хлопнув в ладоши, — я весьма ценю твое беспокойство, и тем не менее...
— Они хранились в этой комнате, — перебил его Ваймс.
— Да, но какая разница?
И Ваймс прошагал к дыре и заглянул внутрь. Пара убийц взглянула на доктора Проблемса и с нарочито равнодушным видом потянулась к различным частям своих костюмов. Доктор покачал головой. Возможно, его осторожность была вызвана тем, что Муркоу, как бы невзначай, положил руку на эфес своего меча. А, возможно, причиной был определенный кодекс поведения, соблюдаемый наемными убийцами. Наемный убийца, совершивший убийство, которое ему никто не оплатил, покрывал себя несмываемым позором.
— Похоже на какой-то музей, — хмыкнул Ваймс. — Памятные вещи гильдии и все такое.
— Именно. Запасники. Разный хлам. Сам знаешь, годы идут, а он все копится, копится.
— О, что ж, кажется, тут все в порядке, — кивнул Ваймс. — Прошу прощения за беспокойство, доктор. Мне пора. Надеюсь, я не причинил никаких неудобств.
— Конечно, нет. Очень рад, что смог развеять твои сомнения.
Их вежливо, но твердо начали оттеснять к воротам. — На вашем месте, — заметил капитан Ваймс, бросив взгляд на разгромленный двор, — я бы поскорее убрал все эти стекла. Не дай бог кто-нибудь поранится. Мне совсем не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из твоих людей поранился.
— Мы займемся этим незамедлительно, капитан, — заверил его доктор Проблемс.
— Отлично. Большое спасибо. Капитан Ваймс вдруг остановился у самых ворот и хлопнул себя ладонью по лбу.
— прошу меня извинить. В последнее время не голова, а решето какое-то.
— Так что, говоришь, у вас украли? Ни один мускул, ни одна жилка не дрогнули на лице доктора Проблемса.
— Ни о чем таком я не говорил, капитан Ваймс. — возразил он.
— Верно. Еще раз извини.
— Конечно, не говорил. — Мои извинения.
— Работа совсем с ума сведет. Уже ухожу.
Дверь захлопнулась прямо перед его носом.
— Да, — сказал Ваймс.
— Но, капитан, почему?
— начал было Муркоу, однако Ваймс, вскинув руку, резко прервал его.
— Ну вот как просто все оказалось, — сказал он несколько громче, чем нужно. Мы во всем разобрались, и больше волноваться не о чем. Возвращаемся в ярд. — А где младший констебль? Как там ее?
— Здесь, капитан, — отозвалась Ангва, выходя из переулка.
— Ты там что, засаду устраивала? А это что такое?
— Гав-гав! Виск, виск!
— Обычная дворняжка, капитан.
— О, боги!
По гильдии наемных убийц разнесся громкий бой огромного ржавого погребального колокола. Фигуры в черном сбежались со всех сторон, толкаясь и отпихивая друг друга, спеша поскорее оказаться во дворе. Совет гильдии в полном составе собрался у дверей кабинета доктора Проблемса. Его заместитель, господин Низз, нерешительно постучал в дверь.
— Входите!
— совет вошел. Кабинет Проблемса был самым большим в здании. Посетителям всегда казалось немного неуместным то, что гильдия наемных убийц занимает такие светлые, просторные, хорошо обставленные помещения, которые больше смахивают на клуб для великосветских господ, чем на место, где доминирующая тема всех обсуждений — это убийство. На стенах висели красочные картины, изображавшие сцены охоты. Правда, дичью, если присмотреться, были не олени и не лисы. Также имелись несколько гравюр и новомодных иконографий, членов гильдии, ряды улыбающихся лиц и облаченных в черное тел. Старшие преподаватели гордо высятся на заднем плане, а выпускники сидят по-турецки впереди, один из них корчит рожу. На каждой групповой иконографии или гравюре обязательно присутствует подобный тип. Это своего рода традиция. Часть комнаты занимал огромный стол красного дерева, за которым еженедельно собирались старейшины гильдии. Другая часть отводилась под личную библиотеку доктора Проблемса и небольшой рабочий верстак. Над верстаком висел аптечный шкаф, состоящий из сотен маленьких ящичков. Названия на ящичках были написаны особым шифром, используемым наемными убийцами. Правда, эта предосторожность была излишней. Посетители гильдии обычно воздерживались от предлагаемых тут напитков. Четыре колонны из черного гранита поддерживали потолок. На них были высечены имена самых знаменитых наемных убийц. Письменный стол доктора стоял ровно посередине квадрата из колонн. Сам Проблемс стоял за столом, и выражение его лица было почти таким же деревянным.
— Нужно провести перекличку, — сказал он. — Кто-нибудь покидал гильдию?
— Нет, господин доктор.
— Откуда такая уверенность?
— Охранники, дежурящие на крышах домов по Филигранной улице, сообщили, что никто не входил и не выходил, господин доктор.
— А кто следит за охранниками?
— Они следят друг за другом, господин доктор.
— Очень хорошо. Итак, слушайте внимательно. Я хочу, чтобы весь этот бардак был убран как можно быстрее. Если кто-нибудь вознамерится покинуть здание, не спускать с него глаз. Во всех помещениях гильдии, от подвала и до крыши, будет произведен тщательнейший обыск.
— И что мы будем искать? — деловито осведомился младший профессор ядов и прочих отравляющих веществ.
— Все, что спрятано. Если найдете что-нибудь и не будете знать, что именно вы нашли, немедленно посылайте за членом совета. Никакой личной инициативы.
— Но, господин доктор, здесь может быть спрятано все, что угодно.
— Это будет не все, что угодно, понятно?
— Нет, господин доктор.
— Вот и здорово. Да, еще одно. Стражу сюда не пускать, чтоб духу их здесь не было. Эй, ты, принеси мою шляпу.
Доктор Проблемс вздохнул.
— Нужно доложить обо всем Патриции.
— Боги в помощь, господин доктор. А в смысле удачи. Капитан не произносил ни слова, пока стражники не оказались на бронзовом мосту. — Итак, капрал Моркоу, — наконец промолвил Ваймс. — Помнишь, я неустанно повторял тебе, что наблюдательность в нашей работе очень и очень важна?
— Так точно, сэр. Я помню все ваши замечания по этому вопросу.
— Ну и что же ты наблюдал?
— Кто-то разбил зеркало. Всем известно, что наемные убийцы буквально без ума от зеркал. Но если это был музей, и зачем было вытаскивать зеркало во двор?
— Прошу прощения, сэр.
— Это кто?
— Я здесь, внизу, сэр. Младший констебль Дубинс.
— Арда, слушаю.
— Я немного разбираюсь в фейерверках, сэр. После них остается характерный запах, которого я не почувствовал. Там совсем по-другому пахло, сэр.
— Хорошо учуяно, Дубинс.
А еще там валялись куски обгоревшей веревки и блоки.
— Дело пахнет драконом, — сообщил Ваймс.
— Уверенный капитан.
— Он да. Ваймс поморщился. После некоторого времени, проведенного в обществе госпожи Овнец, запах дракона не перепутаешь ни с каким другим. Когда вдруг во время обеда что-то кладет голову тебе на колени, ты ничего не говоришь, просто даешь ему кусочки со стола и молишься, чтобы оно не икнуло.
— В комнате стоял стеклянный стеллаж, — сказал он. — Кто-то разбил его. А, оттуда явно что-то украли. На земле валялась какая-то карточка, но ее успели подобрать, пока я разговаривал с Проблемсом. Я бы сотни долларов отдал за то, чтобы узнать, что на ней было написано.
— Почему, капитан?
— Потому что эта убойная сволочь Проблемс не хотел, чтобы мне это стало известно.
— А я знаю, что могло пробить в стене такую дыру, — вдруг объявила Ангва.
— Что?
— Взорвавшийся дракон.
Стражники двинулись дальше, ошеломленно переваривая услышанное. — Это возможно, сэр, — после некоторых раздумий произнес Моркоу. — Эти дьяволы взрываются, даже если уронить рядом с ними шлем.
— Дракон, — пробормотал Ваймс. — И почему ты решила, что это был дракон, младший констебль Ангва?
Ангва замялась, понимая, что ответ «это мне одна дворняга сказала» не самым благоприятным образом отразится на служебной карьере.
— Женская интуиция, — высказала догадку она.
— Может быть, — скептически предположил Ваймс, —
женская интуиция попробует угадать, что именно было украдено. Ангва пожала плечами. Моркоу про себя отметил, как занимательно задвигалась ее грудь. Ну, это было нечто такое, что наемные убийцы хотели хранить у себя, дабы иметь возможность любоваться этим, — нерешительно высказалась она.
— О да, — покачал головой Ваймс. — А сейчас ты заявишь, что все это рассказала тебе эта вот псина. — Вам!
Эдуард Муэрто задернул шторы, запер дверь и прислонился к ней спиной. Все получилось так легко. Сделав пару шагов, он положил на стол тонкий сверток длиной около 4 футов. Осторожно развернул ткань и...